Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 21 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины начинается. Начинается она в FM-диапазоне, начинается она в Ютубе. Здесь заходите, пожалуйста, кириллическое написание нашего канала. Говорит Москва, по-моему, все еще работает. Все вот на чемоданах в ожидании какого-то чуда какого-то. Как это персонаж был где-то в суперсемейке. Ну и чего ты ждешь здесь, мальчик? Спрашивает его. Он говорит, не знаю, чудо какого-то. Вот так мы сидим, ждем. Но, как известно, у чуда могут быть всевозможные знаки. Оно может со знаком положительным быть, может с отрицательным. Вот сейчас все ждут чуда, без ютуб-живания, хотя... И появляются робкие сообщения о том, что полной не будет, будет что-то частичное, там еще что-то. Но мы уже привыкли жить в состоянии каких-то вот этих внешних сигналов, которые порой противоречат друг другу. Вот сейчас не будет, а потом будет. Но пока что, это я все к чему, я к тому, что пока что мы работаем и в Ютубе, и начинаем, естественно, процесс диверсификации, а именно... Перекладывание яиц из одной корзины в две, так что вы в двух сразу. Поэтому сегодня мы и в Рутубе тоже. Скажите, а если мы YouTube говорим, YouTube, так произносите, YouTube, то про Рутуб мы говорим просто Рутуб. Так не будем говорить. Но, в общем, нужно привыкнуть и выработать какую-то общую концепцию произношения, ибо есть ощущение, что это и станет нашей реальностью, во всяком случае, на какое-то время. На какое-то время, а как известно, нет у нас ничего более постоянного. Не придумано ничего более постоянного, чем временные. Такая вот история. Но моторы пока еще в Ютубе, а потом в Рутубе. Но отдельные подробности об этом и правильные инструкции, как пользоваться, все это последует. А пока что спокойная такая, плавно выводящая из состояния выходных дней в состоянии... Боже, что это? Снова понедельник? И бывает такое состояние. Так вот, выводящее плавно в это состояние. Пилюля. Для тех, кто уже здесь. Денис Смирнов, доброе утро. Трианон, Блэк Дак, Фандорин Седой, Фроги Док, Олег Мохов, Роман Успешный, Владислав Эдуардович, Евгений Смирнов, Евгений Пантелеев тоже здесь. Впрочем, как Игорь Валерьевич, Вовка, с нами Николай 74, Эдуард Соболь. А это я уже сейчас посмотрю, может быть, это ночные. Да, какая-то часть ночных затесала сюда. Чеч, приветствую, Денис, доброе утро, здравствуйте. Лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, вот так и пишется. А пилюлька так себе, да? Такая, скорее, тестовая штучка для акустики, чем пилюлька для поднятия вот этого самого, как он называется? Ну, обычно его по утрам нужно поднимать. Тонус, спасибо большое, для поднятия жизненного тонуса и настроения. -1 на Южном Урале, Ресориус, доброе утро, рад приветствовать, заодно проверим, работает ли у нас штуковина с перебрасыванием. Так, смотрим в стриме. Да, есть. Это означает что? Это означает, она работает, и я смогу показывать вам веселые картинки. Только камера опять куда-то... Все время камера куда-то смотрит... Бог его знает куда. Ну да ладно, бог и с ней, значит, в ответ. Минус один на Южном Урале. Вот о чем фотография Ресориуса. Вы знаете, у нас сегодня, так же, как и вчера, почитай, градусов до 10 тепла будет днем. Сейчас плюс 2, ощущается как минус 2, максимально плюс 10, и то это температура воздуха. А если на солнышке стоять, то там будут и все 20 каких-нибудь градусов. Жаришка снова нас ожидает сегодня, как и вчера. А также завтра и послезавтра. Плюс 10 сегодня, плюс 10 завтра, плюс 10 в среду. Солнечная погода, безоблачная. Займи, но выпей, называется погода. Ну, в смысле, если не успел это сделать в выходные, мучайся теперь. Вот как оно называется. Правда, к концу недели снова откатимся на плюс 1. До среды плюс 10, потом плюс 8, плюс 5, плюс 5, плюс 1. В воскресенье, и там пойдут какие-то осадки. Довольно-таки тревожные сообщения с Володарки. На Володарке фура перекрыла единственную полосу в центр, сломалась, готовьтесь к аду. Можно чуть подробнее? Володарка, что это? Где? Что, вот в районе поселка Володарского я не вижу там никаких сейчас ни фур, ни проблем с движением, вообще ничего. Дайте чуть-чуть более подробные координаты.
В движении.
Вот прямо сейчас, если вы ждали время, когда будет удобно давать координаты пробок, там, дорожных неприятностей, еще чего-нибудь. Вот сейчас это как раз оно, то самое время, когда хорошо. 7373-948, 495 год, телефон прямого эфира. Дозваниваемся. Что видим, где видим, как, чем, куда. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте. В общем, это Благодать.
Так. Про Володарку расскажите.
Значит, вот как съезжать с Володарки на Каширку, мимо там ЖК «Пригород Лесное», Мисайлова, вот это. Там дорога, как бы, она в одну полосу, да?
Да.
Вот, там, потому что ремонт идет. И вот там прямо посередине стоит огромный грузовик, собственно. Я просто удивился, почему 6, там было, ну, где-то 5.40 я выехал, почему я еду 20 минут по этому полуторакилометровому участку. Вот, оказалось, что вот.
Володарская в сторону Каширки. Я понял. А, в смысле, секундочку, у меня просто не стояла эта штучка. Все, я... А теперь я вижу. Это прямо перед Каширкой уже, прямо на съезде.
Да,
вот
да,
не
да. Ну,
все,
короче,
все.
Там люди с утра не выйдут.
Я все, понял. Это, у меня, знаете, у меня не нажата была кнопочка пробок, и я просто смотрел просто на карту. Я как птица просто смотрел на место. Она пересечена дорожками какими-то еще чем-то. А теперь я как... Спасибо большое, Black Duck. Теперь я как человек смотрю на это, и как человек... Прошу вас, не нужно туда заезжать. Не нужно по Володарскому шоссе на Каширку выезжать, ибо гляньте, что здесь. Видите как? Казалось бы, ну, чуть-чуть осталось доехать. Это, знаете, это вот буквально за 200-300 метров до Каширки. Уже совсем вот чуть-чуть. И самое главное, что в таком месте, что никуда не дернешься. Вообще ни вправо, ни влево, ничего нет. Там, как это у вас там это выглядит? Поля какие-то, поля. Ничего нет. А как объехать, кстати говоря, вот если из Володарки или из этих прилежащих мест? Молоково. Вот как еще из Молоково. А какие варианты? Какие? Объезжать через бог знает сколько на Тельмана туда, на Новорязанку, но это займет времени, боже мой. А если стоять в пробке, это займет нервных клеток вот этих. Вот. Ой, жесть какая. Ответ один. И ответ предельно прост. Развернуться и показать характер этой пробки свой. Показать ей спину и отправиться домой. В районе ЖК «Пригород Лесное» есть дело. Все уже увидел и даже показал зрителям в стриме, показал это место. Доброе утро, Михаил Сергеевич, приветствую. Овечкин неистовый забивает и забивает. В его-то возрасте еще, говорят, там какой-то Леклер где-то первым куда-то приехал. Сергей, я смотрю, вы все по спорту. Не хватает в жизни ощущения спорта. Не хватает витамина спортивного. Сейчас посмотрим.
Моторы.
Если на то пошло, так а чего же? Секундочку. Вообще-то, конечно, обычно мы этим не занимаемся. Вот этот спорт, я вам скажу. Мы так чисто по автомобилям договорились равняться и проверять инициативы социальные. Вот спорт — это же инициатива, правильно? Без инициативы не может заниматься спортом. Каким? Ты даже шахматами не сможешь заниматься. В Чапаева не сможешь сыграть шашками без инициативы. Поэтому спорт — это для инициативных, это инициатива. А мы рассматриваем данную инициативу с точки зрения автомобильной науки и жизни автомобильной. И мы понимаем, естественно, что 100 тысяч пробега и 10 тысяч пробега — это два разных автомобиля. Правильно? Правильно. Но у какого... запчасти эти, узлы, агрегаты, главное. Пары, трения, не побоюсь этого сказать. У какого автомобиля они будут в лучшем состоянии? С пробегом 10 тысяч или 100 тысяч? Ну, скажите. Ну, это же понятно, у какого. Так вот, зачем нам устраивать перепробег нашему организму, правильно? Вот эти суставные трения бесконечные, ломота, вот тяжести, растяжение сухожилий. Вот, поэтому мы на спорт здесь не то, чтобы очень внимание обращаем. Правильно я говорю или нет? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Хотелось бы спросить... с вашей, с профессиональной точки зрения, переобуваться, когда можно будет?
Ой, ну, но у вас...
Рановато.
Шипы. Я чувствую в вашем голосе усталость шиповода.
Ну, хочется и асфальт поберечь.
Конечно.
И все-таки, да, шум.
Вот это самый тяжелый период для шиполюбов и шипофилов, потому что я любил шипы всю зиму, вот до конца февраля, любил их прям очень.
Да, такая
ситуация. И кайфую, что сейчас...
Не подводили.
Ни разу. Но сколько раз спасали, подвести не подвели, но спасали, такая зима сложная была. И как я кайфую сейчас, что на липучке, зимняя еще стоит на тестовой тачке, но липучка, я такой езжу и слышу ваш шелест, ну не ваш лично, а вот шипов, и думаю, боже, как людям... Тяжело, наверное.
Да. Ну и, конечно, скользит, чувствуется прямо на поворотах уже.
Да, держачка нет это, уже, конечно. А если еще со скоростью перебрал чуть-чуть, там может скрипом обойтись все, да, каким-то. А здесь уже начинает снос.
Ну и, конечно же, резина в этом году новая, вот, поэтому жалко еще, хочется, чтобы она еще походила.
Да. Так вот, что я вам скажу. Правильного ответа на ваш вопрос вам может дать никто, потому что... Вы видите, как синоптики перед выходными на эту неделю обещали, что там в районе 6 градусов тепла и пасмурно. Сейчас вот день прошел, ну, сутки с небольшим. Ну, сегодня да. Солнце, завтра солнце, в среду солнце, плюс 10. То есть они угадывают просто, угадывают. Если вас устраивает вариант, при котором может попадешь, а может нет, то можно переобуться через неделю. Но если говорить о Вильфанде, Романе нашем из гидрометцентра, он утверждал, что весна, ну, такая, то, что мы называем весной, придет в середине апреля. Вот, поэтому...
Так что еще надо потерпеть.
Я бы потерпел, потому что отсутствие держачка на шипах по асфальту, это не то же самое, что на лете попасть, когда на улице будет ноль и еще подморозит где-то. Вот это вообще просто капец будет. Чуть-чуть потерпеть еще.
Спасибо большое.
Держитесь. Вот, обратите внимание, я тактично не упоминаю ничего об общественном транспорте. Поберегите асфальт и резину, пересев на общественный транспорт. Каршерингом, там, еще чем-то таким нет. Но это наша проблема, это наша беда, конечно. Вот эти длиннющие межсезонья, когда... А еще вот эта история, когда ты выходишь в пуховике, в платке, в этом, в валенках... Потому что холодно, мороз ночью, а днем вдруг солнце появилось, и тебе жарко, и ты до рубашки должен раздеваться. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Сергей
Москва. Да, Сергей, приветствую, доброе.
Ребята, по поводу переобувания. Вот сейчас выезжал, сейчас такое время, что заморозки вечером, и
утром.
Дорожные службы любят поливать в это время.
Да, и вот это сейчас... водичкой, уже поливают водичкой, такой, которая замерзает при нале. По физическим законам.
Только выезжал на повороте, меня сильно мотануло. Сзади меня ехал седанчик, его на 180 градусов развернуло.
Во, видите как. Поэтому, не спешим.
Резина зимняя, но да. Такую погоду лучше немножечко потерпеть.
Значит, мы выводим, смотрите, какую с вами правильную формулу успеха. Формула успеха. Три комплекта резины на автомобиль. Три, а вовсе никакие не два комплекта резины. То есть, у нас есть летняя, которую мы катаем эдак, до какого-то октября. Мы катаем летнюю. Может быть, даже до какого-то сентября, конца сентября. Потом мы переходим на зиму, на липучку. Правильно? На липучку. И где-то ближе к концу ноября, первым числом декабря, мы переходим на шипы. А потом где-то в последних числах февраля, первой половине марта, мы снова переходим на липучку. А потом где-то в конце апреля, потому что бог его знает, в середине апреля, под конец апреля, мы переходим на лето снова. Ну, правильно или нет, я думаю, скажите. Что нам мешает это делать? Помимо того, что нужно приобрести три комплекта и выделить пару часов, да, то есть пару часов на одну, значит, четыре дополнительных часа на сезон. Четыре дополнительных часа, потому что переобуть раз в конце ноября, переобуть два в конце февраля. Это дополнительные. А потом уже традиционный переход сезона на сезон. Нет? Что считаете? Естественно, конечно, и дополнительный комплект резины, помимо этих 4000 на монтаж. Кстати, может, уже переобувался кто? Что ж с шиномонтажными работами не подорожали? Они же там как-то жестко привязаны к доллару, к евро. Там, вот эти автоматы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Всем хорошей недели.
Да, взаимно.
Солнечный, теплый, прям отличный, я думаю, будет, скорее всего. А что-то случилось на Ленинградке. От Шереметьево 1 прям не посмотрел навигатор, не ушел на плату.
Вы говорите, у вас там правильное витаминное понедельничное ДТП.
Да, вот так вот. Да. Вот.
Левый ряд, правый ряд. Знаете, где произошло? Между двумя Шереметьевыми. Вот прямо посередине. Росгаз, какая-то большая заправка там. И вот возле нее.
Значит, химки будут свободны.
Да, вот. Дальше можно
лететь. Смотрите, а по поводу вот резины, да, ребят. Вот каждый год кто-то дозванивается, задает такой вопрос. Когда переодеваться, да, то есть вот, переобуваться.
Да,
Вот у меня вопрос всегда. А вы вот спрашиваете, когда вам в туалете там...
Это хорошо, что иногда вы выполняете вот эту социальную функцию человека, который колышет что-то эмоциональное внутри. Да, то есть такой... Пришел, сказал, и все такие зарезонировали что-то. Это хорошо, но по-честному, как вам сказать? Во-первых, у момента, когда мы начинаем задумываться о том, чтобы переобувать, есть же параметры. Это не что-то образное, как любовь. Что такое любовь, формула любви? Хотя у нас, по-моему, даже выводили кинематографисты. Так вот, это у этого процесса, потому что хочешь ты или не хочешь, это вопрос исключительно ощущений, правильно? Хочется тебе или не хочется? По большому или по малому? Иногда думаешь, что по одному, а оказывается, что... Да. А у этого процесса переобувания есть определенные параметры, подведенные под них подведены научные основания и климатические в том числе. И резина так рассчитана, что она работает, там среднесуточная температура должна быть выше 5 градусов и так далее. А потом уже начинается вопрос, а когда будет вот так вот, что среднесуточная будет выше 5, и стоит ли доверять? С другой стороны, это же еще и поговорить об этом, правильно? Это же, что есть из себя представляет мотор, если не то, как задумывалось это шоу много-много лет назад, почти уже 10. Вот. Если не площадка, где мы будем обсуждать то, что нас волнует, тревожит, заботит, интересует. Иногда бывает же как? Ты вроде бы что-то знаешь, но ходишь и спрашиваешь у окружающих, у знакомых. Таким образом, как бы собирая мнение. И эти мнения порой могут корректировать, там, как наш датчик, и подрабатывать твое собственное мнение. Ты говоришь, ага, значит, из 10 опрошенных 8 считают, что вот эдак. Ну что ж, такая помощь зала, если хотите. Ну, в смысле, мы не претендуем, но обсудить можем. Поэтому почему нет? Даже с такими вопросами я всегда чрезвычайно рад по этому поводу. Так, но, если вы меня спросите, то я скажу, что у меня есть некий инструмент. Вот только что я сказал о наших синоптиках, как о гадателях, как о женщинах, ну, там не только женщины, и мужчины с хрустальными шарами, они там на кофейной гуще гадают. Значит, так, что это, смотри, пара крупинок здесь, значит. Ну, наверное, влажность-то будет под 90%. Так я помню, что вот у меня когда вот так вот были крупиночки в чашечке, вот под 90 что-то было. Это вот так синоптики, так они работают. Несмотря на это, у них есть компьютеры и машины, такие ЭВМы, которые умеют анализировать информацию за годы наблюдений. И на основании этих наблюдений, то есть тут уже человеческого фактора нет, это исключительно машинная аналитика, составлен большой прогноз погоды на месяц. Хотите? На месяц, Яна. Это, кстати говоря, приоткроет немного понимание периода, когда можно задумываться о переобувачечке. Вот предположим, что климат, он стремительно бесконечный, бесконечно стремительно меняется, лавинообразно. Мы даже не осознаем скорости, с которой меняется климат, и то, на что закладывались тысячелетия, теперь, вероятно, по новым подсчетам будут уходить столетия или десятилетия. А то, чего мы ждали десятилетиями, как последствия изменения климата, происходит буквально чикс и уже через год. Поэтому здесь тоже своя динамика. Но вот, за последние 10 лет синоптики взяли прогнозы и составили на основании этой статистики примерное видение вот этого периода. Ну, плюс еще происходящее в этом сезоне в атмосфере там что-то. Поэтому смотрите как. До конца этой недели у нас плюс один уже, а ночью будет минус три в ночь с воскресенья на понедельник. Потом следующая неделя с 28 марта по 4 апреля дневные температуры. Все положительные уже, но какие? 3, 9, 3, 3, 5, 4. Ночные. Минус 1, минус 3, плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 3, плюс 2. То есть даже на неделе по 4 апреля все равно среднесуточное плюс 5 не получается. Следующая неделя. С 4 апреля по 11 апреля. Дневные температуры. 5, 6, 7, 8, 7, 7, 8. И в понедельник 11-го 10 тепла. Ночные температуры на этой же неделе. 2, 4, 5, 5, 4, 4, 5. Среднесуточная 5 градусов получается. Ну, к воскресенью получается. Ну, и так пару раз в течение недели. То есть мы можем думать, если вот предположить, что этот прогноз имеет хотя бы какое-то отношение к тому, как будут развиваться атмосферные события над нами, над Москвой, то подумать о том, что, ну, рискнуть уже можно. Вот уже так надоело, что можно. Значит, можно будет только с 4 апреля на неделе. Вот с 4 апреля по 11 апреля. Вот эта неделя. Как и сказал Вильфанд. Я думаю, просто у Вильфанда есть телефон и погодное приложение, и он просто посмотрел вот этот прогноз на месяц и сделал вывод. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Максим, Москва.
Да, Максим, слушаю.
Скажу так, что переобулся на лето. Резина новая, летняя, Геоландер. Вот. Считаю, что погода сейчас соответствует летним резине.
А лед? Лед, где мокро, везде лед сейчас, особенно в Подмосковье, с этим как
вот
быть?
Вот еду из Подмосковья, из Некрасовки, и все нормально, сухие дороги.
Я вам там специально в Некрасовке так делают, это я знаю.
Может быть.
А как вы думаете, должно быть вместе Некрасовка? И вы не один. У меня летняя Мишлен Кросс Климат Плюс работает до минус 7 на следующей неделе, если будет сухо. Переобуюсь, пишет Эдуард. А я 4 апреля записался еще неделю назад. В Щелково очень скользко пока. То есть на 4 апреля Глядите, как Сергей какой молодец. Прям раз и понедельник, 4 апреля, сразу очень хорошо. Андрей Табал, доброе утро, приветствую. Батареи когда выключат? Вот тогда и переобувайтесь. Это Сергей Казаков. Что это из народного творчества? Если луна покрасневшая, а дым из трубы столбом, и вот если вот это, и батареи выключили, и канарейка издохла. Можно переобуть. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, извините. Это прям очень хорошо, спасибо большое. Доброе.
Алло.
Да, слушаю вас. Доброе.
Это прям эфир, да?
Это у нас другого нет, извините, если вам кривой
меня
нужен.
Меня зовут Владимир, здравствуйте. Вот я вот тоже переобулся позавчера, еду по Симферопольке, сухая Симферополька.
А с чем связано? У вас тоже шипы достали? Достали шипы?
Да нет, ну тоже, вот так по асфальту, по сухому асфальту на шипах уже...
Вот
и
это...
потом у меня трасса, да. В основном трасса, суббота-воскресенье, и больше я в Москве особо не езжу.
А там, где ездите, там же у вас холоднее, чем в Москве даже, если вдруг
грянет. Немножко, там полкилометра немножечко.
Какой автомобиль? Привод полный, передний?
Фрилендер у меня.
Фрилендер, вы можете позволить себе на основании того, что у вас как бы фрилендер и все такое. А резина какая летняя?
Мишлен, нет. Да, Мишлен какой-то, Мишлен, я даже уже и не помню.
В смысле, она она тамошняя, уже не первый сезон, то есть это не новая резина.
Да,
уже
да, походившая. Еще, и немножечко сотенку держу на Симферополике, комфортно, но, может быть, немножечко адреналинчик едет.
Есть.
Немножко запугали немножко,
да,
а так нормально.
Да. Ну, аккуратно, точно, извините, не специально, бояться точно ничего нельзя, и вот этого, и нерешительности, потому что нерешительность на дороге зачастую, и я часто об этом говорю, и часто говорю, если с супругой вдвоем, вот это я примеры прям вот показываю, насколько опасна нерешительность. Нерешительность очень часто гораздо опасней отвязности. Но это не касается вот нашего случая, когда мы говорим о сцеплении, когда скользко, ты уже на лете, а температурки низкие, а еще наши коммунальщики действительно любят заливать водой дороги. В общем, удачи, терпения, выдержки и вот этого спокойствия, плавные движения, все время все плавное, тем, кто уже на лете, ребят. Мне кажется, рановато, но вы взрослые люди, вам виднее.
Моторы.
6:34. Моторы. Я приветствую вас. Доброе утро. Где? Роуд, выходи. Выходи, да. О, хороший какой. Посмотрите на... Ну ладно, послушайте этого человека. Нет, посмотрите лучше. Ну, можете и послушать, и посмотреть. Ну, вы помните его, конечно. Плохие дороги, читаю я статейку, которая появилась накануне, ассоциируются с Россией, но оказывается, в Великобритании такие проблемы тоже есть. Кого сейчас нужно, кого надо пеночечка выписать? Александр Пономарев. Александр, а что за вот это вот преждевременное посыпание пеплом и все остальное? Что вот это есть в журналистах, вообще в людях какое-то такое. Сразу нужно сказать что-то говнецо про себя, как плохие дороги ассоциируются с Россией. У меня вот плохие дороги ассоциируются, я бы сказал, с Монголией, к примеру. Вот с Монголией, потому что в Монголии я видел одну хорошую дорогу, и то она была нехорошая. Да, да почему не с Монголией ассоциируют? Просто Александр нигде не был больше, потому у него так и ассоциируют. Ну ладно. Так вот, в Великобритании, оказывается, тоже есть проблемы. И их тоже местные власти не спешат решать, пишет Александр. Поэтому неравнодушным горожанам приходится самостоятельно искать выход из ситуации. В итоге за лопату и гравий. Гравий и лопату. Лопату, гравий и асфальт. Взялся местный житель. В числе которого, этого местного жителя, оказался 77-летний дебютант нашего эфира, ибо никогда его здесь не было и, вероятно, никогда больше не будет в моторах, поэтому дебют и тут же закат карьеры Рода Стюарта в моторах. Вот, пожалуйста. Это роком называют у них, да. 77-летний сэр Дэвид Стюарт, легендарный музыкант, мировой, все на свете, вместе со своими соседями ремонтирует дорогу. Есть фотография здесь, показывать вам? Ладно, покажу. Вот, кстати говоря, выглядит 77-летний неплохо. Я первое время даже подумал, что это... как мне забивать это все? Я подумал, что это Хаммонд из Топ Гира, из канонического топ-гира. Ну так, издалека, сейчас гляньте. Вы тоже поймете и поймете, почему я так подумал, что это Хаммонд. Смотрите. Ну гляньте, ничего. Фотография так, телефонная. И он что-то показывает пальцем указательным левой руки на себя, мол, дескать, да-да, вы не ошиблись, это я здесь лопатой вожусь в асфальте, это я, да, это я. Вот. Так а зачем он это делал? Вы думаете, он, в смысле, у него что с этим? Что-то социальное проснулось, что-то такое там вот людям, что-то. Музыкант живет поблизости от городка. Взял в руки лопату, разгрузил грузовик с гравием, потом засыпал выбоины на близлежащей дороге, все отремонтировал, выровнял, все. Ямы здесь уже целую вечность, говорит Стюарт, примерно как и я. Люди убивают здесь свои машины, а на днях скорая помощь пробила колесо, как и я. Мой Феррари вообще не способен проехать здесь, поэтому мы с ребятами решили, что сами починим дорогу. Я люблю свою улицу, а свой Феррари я люблю еще больше. Нет, это я придумал. Потому ее ремонтирую, заявил рокер. Вот и хорошо. Пост собрал десятки тысяч лайков, множество одобрительных комментариев от подписчиков. Но член кабинета министров графства, ответственный за содержание автомобильных дорог, не оценил стараний музыканта. Все ремонтные работы должны выполняться на профессиональном уровне. А если не выполняться, он должен был допомнить, потому что Стюарт тут же должен был парировать, но вы же не выполняете. А он говорит, и даже не выполняться они должны на профессиональном уровне, эти работы. А вы, самозванцы, бог его знает, что там наложить. Да, и теперь, если любые несчастные случаи произойдут там, то, в общем-то, можно будет Стюарта со товарищами обвинить в том, что они что-то там надебоширили и накуролесили на дороге такое, из-за чего убился человек. Это с точки зрения закона, ну, как бы, это действительно правонарушение, граничащее с преступлением. Вы знаете, что у нас была такая история со скорой помощью, я помню, где-то в Сибири или на Урале, чуваки тоже в УАЗик вот так вот загрузили гравия, там щебни, приехали, потому что постоянно ездили к себе в гнездо, где они живут, и там какие-то ямы дикие, еще что-то, и они засыпали, и пост какой-то появился в социальных сетях, пост такого благодарности и не восторженности, а такой, мол, дескать, вот мужики, настоящие, взяли в свои руки. И прилетело настолько мужикам, чтобы уволены там все, ну, там, по статье, что использование в личных целях, транспорта, потому что они на своем же УАЗике подвозили туда этот гравий. Дорогу засыпали, просто делали ее проезжей, потому что бог его знает, может, в скорой помощи кто-то аппендицит будет вырезать, кто-то на ходу прямо, острые случаи нужно вырезать. Или, к примеру, нейрохирургическое вмешательство, там, ну, мозг чинить что-то. А здесь ямы. Так он там вам такого нашьет, этот доктор. Вот. И уволили. Поэтому Род Стюарт по такому прошелся, по тоненькому. Но вы обратили внимание, ну вот я обратил внимание на эту красивую, на эту красивую особенность. Как он говорит, поэтому вот люди убивают свои автомобили, а я на днях, вот скорая помощь пробила колесо, а мой Феррари вообще не способен проехать здесь. Мой Феррари не способен, ни разу не ездил. Поэтому мы с ребятами решили. Вот после Феррари появилось это. Поэтому мы с ребятами решили, чтобы Феррари проезжал. В общем и целом, инициатива инициативой, но не нужно этого делать. Хотя, признаюсь, однажды я тоже это делал. Но, правда, это была не дорога, это было, ну, как бы уже дворовая была часть. И такое удобное было парковочное место, вот, которое не использовалось по причине того, что был провал грунта, как бы так провалился, и такая ощутимая яма была. Я тоже так вот на стройке на ближайшее раздобыл гравия, там, как, ну, чего-то такого, засыпал, а потом уже стал считать это место своим, естественно, ведь я же трудился, я же, вот, и мне всегда было неприятно, когда кто-то другой ставил свой автомобиль на это место, ведь я же здесь, типа, как бы, ну, это самое, прилагал усилия, все такое. Его еще не оштрафовали за самоуправство, Владислав Дардович спрашивает. Я не знаю, кто же его оштрафует? Он же Родерик Стюарт, сэр Великобритании. Кто его оштрафует? А королеве, мне кажется, плевать на эти чудачества подданных. А почему сегодня столько аварий? В Октябрьском на СВХ, 2 на Рязанском проспекте. Оказывается, это любители летней резины. Владимир Без 13 сообщает о том, что происходит на дорогах. Я бы не исключал и этот фактор тоже, Владимир. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Владислав.
Да, Владислав, слушаю.
Хочу всех предупредить, ребята, МКАД в районе Алтушки, внутренний, объезжайте любыми путями. Здесь ремонтные дороги расширили настолько, что оставили на МКАДе...
МКАД в районе Алтушки...
Пересечение МКАД, Алтуфьево, внутренний.
Там,
где строят мост, там осталось
да. Ну, пока что пробочка небольшая, но действительно здесь одна полоса вообще закрыта и пропускают только по одной стороне вот этого, да?
Поэтому тут скоро будет вообще ад.
Я понял. Хорошо, спасибо. Ну так, чисто визуально, я бы сказал, что в Москве уже много мест, где куда сложнее, чем там. Может быть, Яндекс так показывает просто. Это Алтуфьевское шоссе. Вон, глядите-ка. Внутренняя сторона действительно уже так красненькая. Но с другой стороны, я покажу вам другую сторону Москвы. И вот посмотрите, что происходит действительно. СВХ. Черное. Не проедешь. Ты там Гэндальф где-то засел, вот это вот. Ты не пройдешь. И все. Смотрите, красный Казанец. Вот улица уходит направо. Станция железной дороги и железной дороги Вишняки. Вот эта въездная радиальная, Вишняки. И прямо здесь у этих Вишняков, у станции в этой, дорожно-транспортная, левый ряд, правый ряд, что-то разметало. Разметало так, что вы с МКАД уже не можете съехать на СВХ. А до этой станции от СВХ, сейчас я масштаб такой сделаю, чтобы километр был, ну, удобно мерить. Раз, два, где-то 2,5 до 3 километров. И цвет пробки неприятно... бордовый, почти что черный. То есть это очень-очень такая странная пробка. Это все к чему? К тому, что сам МКАД на СВХ сложно будет съехать. Рядом Рязанка у вас, у метро Омская, ДТП тоже. Ну, то есть как бы решил, по СВХ не поеду, ладно, поеду по Рязанке. Не поедешь, потому что там тоже... Это какая-то акция. Акция от любителей въезжать с востока. Ну, как-то раз ДТП, два ДТП, два шоссе заблокированы. Ну, в общем, я к тому, что есть сложности с движением. Вот. Кстати говоря, аварию пока не разобрали. Я продолжаю смотреть на этот значок между Шереметьево новым и старым по направлению в центр. У Новоподрезского, вот здесь, дорожно-транспортные происшествия на Ленинградке, на М-10. Сейчас пробка растянулась уже до второго выезда из Зеленограда. Не ближайшего, который на М-11 можно проехать, а второй выезд из Зеленограда, который через, вот, через что, центральное кладбище, санаторий Артема, вот здесь. Здесь хвост, а начало пробки у Новоподрезского. Что-то серьезное. Кстати, если есть подробности, ну, так вот, может, картинки какие-то. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Вот на Северо-Восточной Хорде, там с правой стороны, ну, дорожная служба, машина, а слева ее откинуло в левую полосу такси, как обычно.
Такси, снова такси.
Да.
Что же нам делать с таксистами? Что же нам делать? Понял, хорошо, спасибо за подробности. У меня сегодня ночью во дворе какое-то собрание таксистов было. Скажите, можно таксиста вас спросить? Все, сейчас не будем ругать вас за то, что вы постоянные. Элитарные! Платиновые участники клуба ДТП. Ну вот, несмотря на это. Извините, я опираюсь, говоря об этом, я опираюсь исключительно на свой внутренний опыт и на статистику, своего, как бы, своего пересечения с информацией о ваших этих отважных поступках. Ну, то есть за последнее время все, что я слышал, там, связанное с оформлением ДТП, с участниками ДТП, еще там что-то, везде, практически везде, в каждой аварии участвует таксист. В каждой буквально. И он либо виновник, либо один из участников, либо где-то он там рядом был. И на группе разборов ГИБДД я сижу. И каждая пара приходящих приходит, один из участников таксист. Кто у вас папа таксист? Вот что-то такое. И можете обвинять меня в субъективности, предвзятости, еще в чем-то. Но еще раз, я опираюсь исключительно на свои ощущения, построенные на своих же наблюдениях. и наблюдениях вот слушателей аудитории, когда вы дозваниваетесь и говорите об этом. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Вот меня Рамазан зовут, я таксист.
Да, Рамазан.
Знаете, добрый. Почему спешат таксисты всегда?
Ну, там, это работа, хотят быстрее обернуться, быстрее заказ выполнить.
Это работа, да. Но спешат, потому что цена фиксирована, и она порой бывает иногда, несправедливая.
А вы знаете, почему? Вот можно, то, что вы сейчас говорите, это все равно следствие чего-то. Следствие. Вот то, что спешат, давайте анализ небольшой проведем. Вы говорите, они спешат. Но спешат, потому что есть какая-то причина, а именно фиксированный тариф, да, там. То есть вот все, что я пока что слышал, это все были следствия. А мне кажется, что одна из главных причин, это та причина, про которую ни один таксист не скажет. Ну так, по-честному, я сейчас не хочу, чтобы вы обижались. Лично против вас у меня вообще ничего нет. Я всегда говорил, что плохие те, кто плохие. А хорошие, они хорошие. Поэтому я не обо всех таксистах говорю. Те таксисты, с которыми я встречался, участники ДТП, это были участники ДТП. В то же время были десятки тысяч других, которые не участвовали в ДТП, правильно? И гораздо больше. Проблема в том, что маленькое количество людей, ерзающих и устраивающих проблемы на дорогах, делают репутацию большого количества людей, всех таксистов. Но я сейчас не об этом. Вам не кажется, что одна из главных причин, почему это происходит, отсутствие эмоциональной связи с автомобилем? Ну, вам плевать на автомобиль, по большому счету. Особенно, когда таксист работает на арендной тачке, которую он берет на сутки. Нет у вас такого ощущения? Просто не жалко тачку, и все.
Ну, это может быть одна из причин. То же самое это с каршерингом.
А я думаю, главное, одна из главных причин. Вот смотрите, давайте проверим. Проверочное действие сделаем. Человеку становится до жути страшно за свой автомобиль. И он очень эмоционально к нему привязан и боится даже мельчайшего повреждения на нем. Что поменяется? Поменяется все. Поменяется стиль управления. Он не будет уже спешить даже ради тарифа. Он будет аккуратным. Разве не так?
Так, но по итогу он ничего не заработает толком.
Вот и здесь, поэтому мы приходим к простому уравнению. Составляющие этого уравнения страшны. С одной стороны доход, с другой стороны безопасность. И доход, вот ну что я сейчас слышу, правильно? Желание заработать перекрывает собой, как бы затеняет собой все остальные аргументы. Извините, но вопрос безопасности, когда мы говорим к тому же, мы говорим о ветви, отходящей от большого транспортного древа, где на этом дереве все общественные транспорты, частные автомобили, грузоперевозки, ветви такие. Так вот, такси — это одна из очень заметных ветвей общественного транспорта общественного. И мне кажется, что вот здесь, в общественном транспорте, с точки зрения закона, там, здравого смысла, логики, вообще всего, должно быть построено вот как. Безопасность — это фундамент вообще, это основополагающее. И уже вокруг безопасности строится все остальное. Даже комфорт не может быть выше безопасности, потому что в самолетах, к примеру, зачастую вас обязывают делать массу не очень комфортных действий. Но цель этих действий, главная причина их появления в регламенте вашего перемещения – безопасность. И у нас есть некая ветка, вот эта ветка общественного транспорта, где желание заработать в открытую, я сейчас опять же никого не обвиняю, это так и есть, но мы это знаем, все знают эту причину. Желание заработать, а именно коммерческая успешность твоей работы, ведь, ну, я, может, и знаю таких людей, я, может быть, и мог бы найти их, людей, которые работают там в четвертую очередь, чтобы заработать деньги, в четвертую, а в первую, вторую, третью зачем-то другим. Вот что-то другое важнее для них. Я знаю таких людей, может быть, и знаю. Но в основном-то, конечно, работают как раз, чтобы зарабатывать. Ну, зарабатывать. Это нормально. Ну, вот. И мы видим, что вот это желание зарабатывать перекрывает все остальное в отдельно взятой ветви общественного транспорта. Ничего страшного. В общественном... И мы все это признаем, и все типа с этим согласны, ребят. Может быть, ну что-то здесь криво устроено, мне кажется. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Это Роман?
Это Роман, да. И эфир прямой.
Роман, здравствуйте. Я таксист, меня зовут Вардан. Можно еще одну весомую причину сказать поводу этого?
Конечно, да-да-да.
Знаете,
да, да.
Мне кажется, вот сами можете сказать, я не прав, в основном, если вот статистику будете вести, в основном таксисты попадают в ДТП, когда они пустые. То есть они спешат к заказу, а если спешат к заказу, они торопят, естественно. Mm-hmm. Если не доехать, очень быстро отмен дают пассажирам. Да. Думают, что уже поздно, уже долго, и отменяют.
Две недели назад, я не помню, слышали вы или нет эту историю, две недели назад таксист-учитель пытался меня проучить за то, что я перестроился, а он думал, что он меня пытается не пропустить. А я честно, ну, расстояние было достаточно, чтобы я спокойно перед светофором на скорости 3 км в час перестроился. Он там, ну, метров 10 он оставлял расстояние. Ему показалось, что зря я въехал. Он меня, пытаясь проучить, справа обошел и через сплошную пытался подрезать и зацепил мой бампер. Он был с пешеходом. С пешеходом. Он был с пассажиром. Через 5 минут из автомобиля выходит пассажир и недовольный, главное дело, на меня смотрит, а не на таксиста, на своего идиота. На меня. Он был с пассажиром. То есть это даже, спасибо вам большое, это даже это не останавливает. Еще раз, даже это не останавливает. Почему? Потому что, елки, ну, если ты не ценишь и не относишься... Ну ладно, не надо трепетно относиться к своему автомобилю. В конце концов, это не полкан твой, с которым ты на границе, там все такое, все детство с ним провел. Нет, ладно. Но это просто, ну там, ну я не знаю... Ну, дайте мне любую другую профессию. Вот ты пошел ловить рыбу. Ты рыбу пошел ловить. Семья твоя не то чтобы очень сытая, да? И ты пошел удить рыбу. И у тебя удилище твое хорошее. Ты, ну, я не знаю, если ты человек современный, то оно там карбоновое какое-то, телескопическое, все, там снасти очень хорошие. Все. Это твое, и ты знаешь, что этим... И только этим ты зарабатываешь на жизнь. Ты сам его создавал, там все это. Ну, скажите мне, пожалуйста, ну, будешь ты этим удилищем гонять птиц с деревьев в размахе или сбивать яблоки? Эх, что сбивать что-то этим? Ну, конечно, нет. Ну, ты понимаешь, что оно для тебя означает, правильно? Случись с ним что? Семья голодная и так далее. Другой вариант. У тебя есть возможность за 2 копейки брать все новые удилища, делать с ними все, что угодно, и тебе за это ничего не будет. Тебе за это ничего не будет. Ну, как ты будешь себя вести с этой холерой? Да плевать тебе вообще на него. 1200, ну, сейчас вы говорите 1900. 1900 рублей в сутки. Автомобиль, такси, аренда. Ну, естественно, нужно эти бабки отбить, себе заработать, еще что-то. Вот отсутствие вот этой связи между автомобилем и опасений за его судьбу, и что твоя судьба связана с его. Ну, ладно, окей, не судьба, хорошо. Твоя работа и твой заработок привязан к нему, к этому автомобилю. И если он пострадает, и твой заработок пострадает, значит. Вот отсутствие вот этой связи и приводит к тому, что опять мы сейчас возьмем все ДТП в Москве за сегодня, и 80% из них будет с участием такси. Неважно, виновный, невиновный, но участником будет таксист. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Павел,
да.
Таксист. Смотрите, я вот по своему опыту хочу сказать, еще 50% это отдых, 100% из-за отдыха люди... Я вот
в смысле, усталые и режим работы нарушается?
Усталый режим, я по себе просто знаю, раньше меньше отдыхал, сейчас стал, как бы ушел с аренды, сейчас нашел напарника, как бы работаю сутки через сутки, день через день. Я сплю всегда 8 часов, я выхожу, чувствую себя бодро, нормально.
Как это сказалось, как это сказалось на заработках? Вот смотрите, во-первых, у вас автомобиль, я так понимаю, один на двоих, да? Ну, то есть это тачка ваша. Если с ней что-то случится, то вы не сможете работать.
Да. И очень сейчас тяжело, кстати, найти так. Вообще арендодатели не дают, потому что пробег больше получается.
А вы, секундочку, этот автомобиль, это вы купили, или это, он все равно в аренде, но только это долгосрочный?
Это парк, но просто из-за стажа лет, как бы, посмотрели, дали автомобиль, выделили так. И я вот по себе просто сужу, что раньше я прям неадекватно ездил, прямо 2-3 часа спал, я выезжаю, я понимаю, что я уже скорость не чувствовал, как бы потом задумался. А сейчас вот выезжаю, поспал, ну, в 6 часов домой приехал.
Как это отразилось на доходах на ваших?
Ну, минус, процентов 10 есть, 15, конечно, есть, но зато я... свежий, бодрый.
Здоровье, плюс безопасность, плюс и как следствие, нервы.
Клиент видит, да. Я раньше вот еду там, например, в Шарик, там, Домодедово, он видит глаза красные. Уже он смотрит постоянно на тебя через зеркало, что ты там начинаешь засыпать. Вот я сейчас подъехал на вокзал, я смотрю, каждый второй у него нету просто глаз. Все красные, все, он не спавший. Конечно, уже...
Я понял, хорошо, спасибо. Вообще плевать на заказы, на их. Почему другие должны страдать из-за их проблем, Владислав Дарович? Ну, как сказать, плевать? Нет, ну, в смысле, так можно тоже сказать, плевать. Но я боюсь, что если мы сделаем это типичной нашей реакцией и ответом на какую-то проблему, то эта проблему не решит, а она просто начнет развиваться по своим внутренним проблемным законам, а в результате становиться будет только хуже. Поэтому, ну, в смысле, я понимаю, о чем вы говорите, что, дескать, там, твои проблемы — это твои проблемы, а ты будь добр, соответствуй там, высокому статусу, ну, таксист. Но, к сожалению, так тоже не решаются проблемы. Здесь нужно... Ну, в смысле, для того, чтобы решить проблему, нужно понять ее причину, правильно? Причину. И понять, и нужен компромисс, потому что, ну, мы давайте скажем сейчас всем, вообще всем таксистам, значит так, с завтрашнего дня, фигура у тебя такая, значит, широкие плечи, узкие бедра, ты такой весь аполлонистый, такой, значит, и спортивный, пахнет у тебя хорошо, ты молодой, естественно, где-то тебе там 25-27 лет, но уже со стажем, ты состоятельный, красивый, у тебя изо рта приятный запах мяты там и все остальное. Можно заявить об этом, что вот обязать всех, и в итоге все станут нарушителями, правильно? Правильно, абсолютно верно. Я убежден в своей правоте. Поэтому нужно говорить о реальных шагах, реальных, которые реально осуществимы. Желательно, чтобы они все были, эти шаги, эти меры, которые необходимо, безусловно, принимать, чтобы они все были механистичными, чтобы это была просто механика. И в этой механике было как можно меньше воли человека, человеческого фактора там. Но вот, в общем, там, по вашему желанию вы должны... Нет, это просто простые инструменты, такие как, к примеру, взять и к чертовой бабушке пылающим мечом отсечь это зло в виде однодневной аренды автомобилей и к чертовой, опять же, бабушке в печь. Все, в печь. Никаких посуточных аренд автомобилей для такси. Никаких вот этих случайных связей, при которых ты вообще не паришься ни о чем. Увеличение там ответственности, я не знаю, еще чего-то. Ну и так далее. И так далее. Я абсолютно убежден, что, ну, подводя уже итог этой темы, что один из главных корней этой проблемы — это отсутствие связи водителя и его автомобиля. Отсутствие прямой связи между там, состоянием автомобиля и состоянием заработка. Вы не боитесь ДТП. Зачастую вы провоцируете их намеренно, чтобы кого-то наказать, зная, что это для тебя практически ничего не означает. Заработок сохранится. Ты, ну, сейчас там по страховке что-то вы оформите, а завтра ты возьмешь другую тачку, и у тебя вообще никаких проблем. Вот это, мне кажется, одна из причин того, что сегодня там, каждая вторая или каждая третья авария будет с участием таксиста. К сожалению.
Время начинать движение. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 21 марта на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, держите себя в руках. Не мужчины, тоже. Да, Что-то скобрязное хотел что-то сказать. Не буду, ладно, не буду. Дмитрий Анатольевич, вам тоже добрейшего. Доброго, доброго. Понимаю, что времени не очень у вас много. Ну, хорошо, что зашли. Сергей Волк, здравствуйте. Говорит, будьте осторожны, Сергей Волк. Если асфальт черный, то это не асфальт, а, скорее всего, корка льда, покрывающая асфальт. Это правда. Дни сейчас обманчивые. Вчера на солнце было так, что, в общем-то, видел несколько подростков, которые и без того гормонально готовы к тому, чтобы как можно раньше уже переходить. Ну, жарко все время, все это, энергия бьет ключом. Вот, в маечках уже по улице ходили, по солнечной стороне, если идти, то прям вот сегодня, к слову сказать, день будет таким же. Синоптики обещают, видите, уже до плюс 11, у меня менее оптимистичный прогноз, у меня до 10 градусов тепла, на солнце будет очень хорошо. Завтра также должно быть, и в среду тоже так же. Поэтому, мне кажется, чуть более ключевым вопросом тема мойки автомобиля, чем переобувки. То есть переобувать еще рано. Я вижу, у нас здесь каждый третий, каждый четвертый вопрос про переобувание. Что там по сезону, когда это все. Рановато, ребят, рано. Давайте, пусть так продержится. В общем, дело. Проблема в том, что даже если вот так продержится две недели, вот такая погода, это вовсе не означает, что потом на следующие две недели не зарядят снегопады в юге январские и все вот это вот. Ну, поэтому я бы ждал так в первом отделении сегодняшних моторов. Мы с вами познакомились с календарем погоды, предполагаемой погоды на месяц. И в этом календаре ближайшая, на мой взгляд, неделя по температурному режиму, когда можно подумать о переобувании. Это неделя с 4 по 11 апреля. С 4 по 11 апреля. Сегодня 21 марта. Поэтому, как сказал один прозорливец здесь написал, он говорит, а я уже на 4 апреля записался. Вот это может быть действие правильного стратега. Сейчас не спешить, расслабиться, не волноваться, но на 4 уже записаться. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Потому что потом, конечно, не протолкнуться
а вот
будет.
10 секунд про такси можно сказать?
Ох, еще не уехали еще мы из тех. Ну, давайте, 10 секунд, а потом я это перебью чем-то.
Да, хорошо. Смотрите, да. Вот вся ваша теория разбивается по одну простую вещь.
Давайте.
Дело в том, что таксист не имеет ни одна машина такси, каска. Соответственно, таксист в случае виновности полностью несет ответственность.
Да.
Другое дело, что...
Есть ощущение, что им об этом не сообщают до поры до времени.
Ну, как бы да, просто само качество таксистов, я думаю. Потому что я сам таксист, но я в бизнесе работаю. И
ага.
У нас бизнеса никто не лупит. Знаете, как вы видите, BMW пятерки, Mercedes ешки.
Да, да, аккуратно. Иногда даже слишком аккуратничают. Там едут 40 километров, где можно 70. Но видно, что человек действительно и заботится и о комфорте, и о безопасности, и обо всем.
Хотя у нас машины подкаска, вот
да,
казалось.
А у вас подкаска. И при этом безопасность выше.
Да.
Потому что для вас еще и мнение клиента очень важно.
Ну, конечно, конечно. Тут много факторов по этому.
Скажите, а как часто эволюционирует профессионал, безусловно, профессионал из эконома в бизнес, до бизнеса?
Крайне редко. Это вообще единичный случай. Такое, ну, то есть, во-первых, в бизнесе нужно, чтобы ты по-русски разговаривал. Так это правило, просто сервис.
Без акцента. То есть, даже если он будет он немного плохо говорит по-русски, даже если у него будет... Если он ирландец,
да.
Все равно плохо, все равно.
Да.
Все,
да,
я
да,
понял, да,
да.
То есть это не выпад в сторону наших...
Да, не-не-не-не-не.
Все,
не,
понял,
абсолютно.
Так, дальше. Во-первых, это, а во-вторых?
Во-вторых, там внешний вид, знаете как?
Бороду сбрить нужно?
Не-не-не, широкоплечие ребята, то есть там вот если ты, ну, я не знаю, как это объяснить, но если посмотрите, все водители такси и бизнеса, да,
да,
это ребята с приятной такой внешностью, да, которые, ну, прям приятные.
Чтобы он ощущался, как еще и твой там этот какой-нибудь...
Да, ну, как бы,
помощник,
как
секретарь,
бы, да.
Ну, помощник и все на свете, помощник по всем делам.
Бодигард. Особенно девушкам это нравится очень, поэтому как бы...
Насколько, давайте, насколько, по десятибалльной шкале вот...
Я могу столько историй рассказать.
Примерно как что нравится?
Я могу так сказать, что были неоднократные предложения, значит, продолжить вечер, значит,
Офигеть.
Более приятная обстановка.
Вы такой таксист, говорит она.
Скажите,
а вы не думаете о том, чтобы переименовать себя, к примеру? Помните, был «Перевозчик» такой фильм?
Да, я похож.
Естественно. И без акцента причем. Я к тому, что переименовать вообще, вот звать уже себя не таксист, потому что ну что за таксист? Вы же не называете себя таксистом в бизнесе.
Нет,
а как вы себя зовете?
Слушайте, у нас есть такое общее название, бизоны называется.
Бизоны! Вот, да. Смотрите, первый раз я об этом узнал. Серьезно, потому что я подумал, вам внутри себя, внутри своего цеха, как-то уже зашкварно себя таксистом звать. Поэтому бизоны. Класс. Да. И она такая, ты такой бизон? Говорит она. Ты такой... Класс, спасибо вам большое. Все. Она говорит ему, ты такой... Я смотрю, у тебя такой... Этот самый... Сейчас, как бы она сказала. Я смотрю, ты такой бизон. И у тебя такой... потенциал. И все. Класс, роскошная история. Спасибо. Вот так и должен начинаться каждый понедельник. В смысле, из пилюли тоже. Вот так. Вот так тоже. Но, собственно говоря, так мы и начинаем каждый час вообще здесь, в моторах. Из самых недр сегодняшних моторов трудолюбивыми гномами моими извлечена эта достойная, уже ставшая классикой, пилюлище. Доброе утро, Дед Квартет. Приветствую, Сергей 118-й. Папа Леры тоже здесь, вечно недовольный. Настоящий таксист должен быть строен, высок, белокур и белогусь. Строен высок. Эльфом должен быть, в общем. Подчиненным Эрлонда. Элронда, скорее всего. Андрей, доброе утро, Евгений, 7708 здесь, Олег Александрович, Лимузин, Игорь Захаров, Слава Сударикова, Александр Диванадав, Сергей Волк, Дмитрий Анатольевич, Фроги Дог, Арлис, еще лучшие люди планеты. Несколько здесь хотелось найти не мужчин, но что-то сегодня с не мужчинами как бы. Но у вас есть еще перспектива, присоединиться, уважаемые не мужчины, заходите, говорит МСК-бот латиница и мой телеграм-бот-мессенджер. Ага, мисс Марпл, спасибо. Все, вижу теперь, здорово. И еще, конечно, правильное напоминание от Мегасола. Начались каникулы, а это значит, что на дорогах появятся человеческие детеныши. Еще, вы знаете, один из признаков весны, если вы в темное время суток по Москве передвигались сегодня, вы обратили внимание, что там и здесь зеленые фиолетовые огоньки мигают на тротуарах. Их очень много. Снова показались из-под снега электросамокаты. Их опять заботливо расставили по всей Москве. Теперь соедините вот эти два факта. Каникулы школьные. И масса электросамокатов у каждого столба теперь уже. Ну, во всяком случае, в центральной части города. Верунчик, доброе утро, приветствуем.
Я не
спал, я на цапу сразу нажал. Нет, серьезно, есть люди, которым необходимо чуть-чуть вот подольше поплавать вот в этих вот. Зря, что ли, пилюли здесь появляются. Я поэтому специально даю вам небольшие паузы, пока есть такая возможность, держите. Очень плохо на востоке Москвы сегодня. Прям вообще какая-то акция непослушания. Неподобание. 4 ДТП. По одному направлению. Железнодорожный, из железнодорожного к Москве ДТП. А, там, где Салтыковка, вот, платформа железной дороги. Это жесть вообще, все черное. И драматичненько сегодня по Рязанке, Новорязанке, вот здесь, в этом направлении. СВХ, от МКАД до Вишняков, опять же, платформы вот этой железнодорожной Вишняки. Черное все, мрак окончательный, там ДТП, в чем замес из дорожных служб, автомобилей и еще чего-то. Нет ни одной машины. Ремонт, что ли, здесь? В смысле, аварийных автомобилей не видят люди. Там мрак. СВХ стоит на въезде сильно. Рязанский проспект. Смотрите, какая история. Улица Паперника. И вот здесь перед Паперника ДТП тоже. Авария в правом ряду. Поэтому альтернативы какие? Плохие альтернативы. Те, кто пытается объехать вот через другой, следующий за СВХ въезд, через Молдогуловой, вас тоже здесь постигнет разочарование. В Вишняках, таких как вы, умных очень много, и поэтому будете стоять там тоже в дикой пробке. Волгоградка не лучше. В общем, въезд с востока сегодня вот отсюда прям заблокирован окончательно. Жесть какая-то. От кого? Чья это акция? Чья акция? Кто придумал ее? Никто не знает.
Моторы.
Слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе.
По движению.
Давайте.
Съезд на северо-восточную Хорду.
Да.
Со стороны МКАДа.
Да.
Ой, северо-восточная, юго-восточная.
Да. Да.
Северо-восточная, да.
Да.
Перекрыт почему-то. Ну, там авария, наверное,
наверху. Во, знаю, только что говорю об этом. Да, вот смотрите, это как раз вот про эту штуку. Потому что у вас через там 2,5-3 километра... А, нет, да, да, 2,5-3 километра. Ну, где Вишняки, станция железнодорожная, платформа, там дорожно-транспортные происшествия. Как будто бы дорожные службы то ли мыли там что-то, то ли еще что-то делали. И кто-то влетел, и как будто бы даже один из участников таксист. И все это заблокировано вот здесь, где Вишняки. Посмотрите, сначала Выхино идет, там и метро есть, и железная дорога. ТПУ, вероятнее всего, да, большой, что-то пересадочный. А потом Вишняки идет, Вишняки, такая железная дорога. И вот здесь, вот в этом месте, да, действительно ДТП, там все перекрыто. Это прямо сейчас самый тяжелый въезд в Москву по СВХ. Почему тяжелый? Потому что он не въезд вовсе, там не проездная пробка. Доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте.
Да. Доброе утро, Роман.
Доброе. Да, Илья.
Хорошего настроения, мира над головой. Ром, спасибо. Я по поводу переобувки резины, да, вот мне всегда умиляет этот вопрос. Такое ощущение, что люди только купили машину вчера с резиной,
ну,
и не знают, куда же переобуваться.
Ну ладно.
Я отвечу шуткой. Вы же обувь столетия переобуваете по погоде, правильно? Ну, да. А те, кто живет в Москве, вообще зимняя резина мне нужна. Даже резинка не успевает долетать до асфальта. Кто живет за городом, то, соответственно, спорит в обстановку.
Нет, это я понял. Ну, если хочется поговорить об этом, подумай, а спросить особо некого. Ну, что вы в самом деле, как взъелись, спрашивают. Ну, а вопрос, когда масло, нужно ли межсервисное делать замену масла? Это тоже, вам кажется, смешной вопрос? Нет, потому что есть разные мнения по этому поводу. У нас, обратите внимание, у нас нет никаких сомнений по поводу классической, опять же, фундаментальной математической истины 2 плюс 2. Правильно? Мы же здесь не спорим. Почему? Потому что вариант один. Ну, в смысле, ну там, с сложными выкладками и ухищрениями, опять же, математическими хитростями можно прийти к несколько иному варианту. Но вообще-то он один. Поэтому здесь мы об этом не спорим. А вопросы переобувки, там, обслуживания автомобиля, межсервисных пробегов и что и когда делать. Есть разные мнения. Ну вот, к примеру, вы точно так же можете сказать, что... Ну какие смешные люди. Ну что за смешной вопрос? Прогревать автомобиль или не прогревать, когда прохладно на улице? Вот и уже сразу много составляющих. Насколько прохладно? Когда 0 или когда минус 5? Минус 5 или минус 15? Что значит прогревать? Это значит, пока обороты с повышенных перейдут в номинал. Или греть минут 10. И у вас масса мнений есть, масса сразу вариантов, мнений, привычек, стереотипов, еще чего-то. Есть что обсудить. Вопрос переобувать автомобиль. Когда, при какой температуре. Вот, это тоже такая же дискуссионная. Ну, что вы в самом деле взъелись? Ну, честное слово. Предлагайте. Знаете как, мне понравилась фраза у Тайко Вайкики. Ну, не он ее придумал, но хорошо переводчик перевел. Есть такое, такое понятие. Обычно его используют на всевозможных корпоративных встречах, там, мозговых штурмах, еще где-то. Критикуешь? Предлагай. Не надо вот огульные, да, вот эти, вот, вот они, вот они. Предлагай. Критикуешь? Предлагай. Вот скажи, значит, эта тема и так понятна, и еще и преждевременно, и сам, конечно, каждый понимает, когда нужно переобуваться. А я вот что хотел сказать. Знаете, что теперь газовые автомобили, как взрывоопасные, начнут специально размещать на парковках в специальных местах? Знали? Нет. Вот я вам предлагаю. Вы говорите, ну, что там переобувка? Вот, пожалуйста. С марта. А сегодня какой месяц? Март у меня написано. Значит, сегодня. Правила размещения автомобилей на многоэтажных парковках меняются в связи с новыми нормами пожарной безопасности. Нововведения касаются размещения на паркинге автомобилей с газобаллонным оборудованием при совместном хранении с автомобилями на бензине или дизеле. Они будут размещаться на верхних этажах. Вот вопрос. Кто они? Еще раз, давайте фразу. Нововведение касается размещения на паркинге машин. Здесь написано машин. Я поправляю на автомобиле. Ну, ладно. Давайте еще раз. Нововведение касается размещения на паркинге автомобилей с газобаллонным оборудованием. Тире. При совместном хранении с автомобилями на бензине или дизеле они будут размещаться на верхних этажах. Кто они? На бензине или дизеле будут размещаться на верхних этажах? Или газобаллонное оборудование будет размещаться на верхних этажах? Непонятно. Ну, в общем, каждый сам догадается. Кроме того, вводится требование к площади парковок, оборудованных зарядными станциями для электрокаров. Она не должна превышать 1200 квадратных метров. А, значит, если есть такая парковка для электрокаров, не больше 1000. Ну, ладно. Приказ. Это МЧС выпустило приказ о новых правилах пожарной безопасности на закрытых автостоянках. Вступил в силу ровно 3 недели назад, 1 марта. Почему-то сейчас только стало нам об этом известно. Требования пожарной безопасности с газовыми баллонами размещаться вот. Из-за новых требований автомобили с газобаллонным оборудованием должны размещаться на верхних этажах стоянок либо в боксах, имеющих непосредственный выезд наружу. При этом размещение транспорта с ГБО на этажах стоянок открытого типа не нормируется. Что значит открытый тип? Это... Размещение на этажах стоянок открытого типа. Этажи стоянок открытого типа. Это имеется в виду надземный, правильно, многоуровневый паркинг открытого типа. А если подземный, то там регламентируется. Вопрос. У меня сразу же вопрос. Что грозит нарушителю данного регламента? Ведь это же МЧС, а все, что связано с МЧС, это чрезвычайно строго и всегда наказуемо. Ну, нарушение любые. Что нарушителю? Будут ли теперь охранники, которые не охранники, а диспетчеры, которые управляют транспортными потоками на паркингах многоуровневых торговых центров, заглядывать в багажники в поисках газобаллонного оборудования и размещать представителей нашего братства, перешедших на ГБО, на верхних элитарных этажах, поближе к входу, ближе к эскалатору, сразу вот сюда, сразу на удобных местах, а всех остальных загонять в подземелье. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Вот сейчас слышал говорить о том, что здесь Восточный Курск стоит.
Да.
Да, может быть, это проблема в организации все-таки движения ЦОДД.
Конечно.
В рисунках,
естественно.
В рисунках, в камерах, где весь поток из кучи машин загоняет в одну маленькую полосу, при этом вешают камеру. Ну, да. Об этом никто не говорит.
Почему? Постоянно, одна из постоянных тем здесь, в моторах мы обсуждаем, есть даже специальная рубрика.
Я
там не эти самые, не места, в которых нужно что-то поправить. Мы обсуждаем разметку нелепую, там еще что-то.
Рисунков.
Вот. А вы скажите, вот вместо того, чтобы просто про все, скажите про конкретное. Да. Про какое место вы сейчас говорите?
Конкретно, например, есть набережная Яуза, да?
Да, есть.
Через госпитальный вал. Вот там 3 полосы, и одну сделали чисто направо, при этом повесив камеру. А зачем? При этом стрелка горит вместе с зеленым. А зачем, например, делать отдельно направо полосу целую? Там поток идет весь прямо, а направо поворачивает не так много машин. При этом камера спарит всех желающих проехать прямо.
Госпитальный вал, это я сейчас Краснокозарменная. Госпитальный.
Это что? Нет, Гальяновск... это Яуза.
Яуза. Это Яуза. Я на Яузе. Вот, Яуза, вот Гальяновская, да. Улица, новая дорога.
Ближе, я понял. Ближе. Да, там, где имени Баумана институт.
Вот. Баумана, поэтому конечно.
Таких участков. Например, кстати, Хорту сделали новую, да, выезд на Ярославское шоссе. Ну, понятно, туда будет съезжать две машины всего лишь, потому что выезд сделали в одну маленькую полосу.
У меня тоже есть, у меня есть вопросы по разным местам, где условно, ну там, после съезда с какого-то шоссе или проспекта, ты съезжаешь на дублер, который двухполосный. Сразу две полосы у него появляются. Но съезжать ты на него можешь из одной полосы. Это вопрос, почему не сделать с двух полос съезд? Ну, если с двух. Потому что предполагается, ну, я так думаю, потому что предполагается, что если ты делаешь съезд с одной полосы, то съезжать будут 2-3. По-любому. Если делаешь в две полосы съезд, то съезжать будут 3-4 полосы. А 3-4 для многих мест это, ну, как бы полностью заблокированный проезд. Полностью заблокированный. И тогда из-за съезда, из-за не очень большой в сравнении с той группой людей, которым нужно ехать дальше, прямо по шоссе, допустим, поэтому, из-за какого-то съезда стоит весь проспект. Из-за одного съезда. Из-за небольшого количества людей, которым нужно съехать, просто потому что они блокируют все полосы для движения, нужно вот это проехать. Так мы видим постоянную, бесконечную пробку по Рублевке, перед Кутузой, когда из области едем. Рублевское, вот здесь уже шоссе, да, подъезжаем к Можайке, чтобы потом поехать в центр, съехать с Рублевки и поехать в центр по Кутузе. Нужно съехать на дублерчик. Съехать там можно... Вот я не знаю, я никогда не вижу там разметки, потому что там стоят все ряды. И там раз, два, три... Раз, два, три, четыре. Четыре ряда, они стоят все. То есть вся Рублевка стоит в сторону Крылатского туда, в сторону, этой, ну, вот туда, Кунцевской, Молодежной. Почему? Из-за того, что нужно съехать на Кутузу из всех полос, блокируя дальше проезд на Аминьевку прямой. Что с этим делать? Не знаю. Это только культура вождения, культура терпения. У нас нет культуры терпения, вот что я придумал только что. Потому что ведь это несложно, просто стоять вместе со всеми. Но не хватает терпения. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе просто утро, в два ряда стоять.
Николай там. Беспокоит.
Да, Николай.
Вопрос насчет приказа МЧС.
Да.
Вот смотрите, у меня в собственности есть гараж на втором уровне.
С языка допустим. Сняли, с языка. Я тоже подумал о тех, кто купил парковочное место внизу, вот к примеру, а у него СГБО автомобиль. И теперь вот вступает в силу этот закон. Чего делать?
Что делать? Непонятно. Меняться с теми. Я не хочу выше, там, на 4-й, 5-й, 6-й, 8-й там уровень забираться. Хочу оставить...
Нет, подожди, у вас подземный или надземный паркинг?
Надземный, но он непробиваемый такой, как капитальный гараж.
Капитально. А он не называется открытого? Вот я не понимаю, что такое открытого типа. Открытого это когда...
Открытого типа это сеточками, наверное.
Продувается.
Открывается.
А у вас вот прям капитальное здание у вас такое. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Давайте я познакомлюсь. Давайте я посмотрю сейчас еще эту инициативу и попробую вчитаться в это. Это вопрос, который меня тоже заинтересовал. Но если он заинтересовал нас сразу же с вами, я думаю, он как-то там должен быть отражен.
Моторы.
7:36, говорит Москва. Приветствую, здравствуйте, доброе утро. Рад вам, если вы только что к нам зашли. Это вы хорошо сделали. Так, что у нас здесь по красоте? Сейчас, секундочку, я пока... Здесь дурацкая система с рекламой, со всем остальным. Мне кажется, что я уловил ее немножечко, уловил. Да, и сейчас попробую. Уловив, не отпустить, не перематывать и не отпускать. Быстро-быстро, давай, перебрасывайся. Картиночка. Давай, все. Мы любим, когда... Для нас сминают автомобили. Посмотрите, как. О, это похоже на компьютерную графику. Что-то из трансформеров. Буквально раскладывается морда автомобиля на части. Какая жесть. Это мы смотрим краш-тест, который удивил австралийских специалистов. Краш-тест китайского автомобиля, это чрезвычайно актуально. Новый кроссовер Havail H6 удивил результатами краш-теста в испытаниях по стандартам AN Cape. Это австралийское. Китайский автомобиль завоевал 5 звезд по совокупности параметров. Оценка безопасности взрослых пассажиров, детей, наоборот, взрослых, запятая, пассажиров детей, взрослые это просто взрослые, но дети это пассажиры, пешеходов при столкновениях, возможности системы активной безопасности, все это у Havail H6 оказались сравнимы с более дорогими автомобилями, к примеру, даже типа BMW AX электромобиль. Общий рейтинг шестерки, H6 Havail, 130 баллов из 157. Даже есть испытание въезда, офигеть, такое первый раз вижу, въезда просто тупо в стену. Прямо сейчас мы его видим.
О, какая жесть.
Обратили внимание на волну, которая по крыше пошла? Фу, и по крыше такая волна прошла до конца прямо. Деформация небольшая. Вот мы сейчас видим, что в салоне происходит. Потрясающе. Ну, это страшно. Боком о столб пассажирской... Нет, это водительская часть. Ах, ну да, потому что они же там вниз ногами, вниз головой ходят в Австралии, поэтому руль у них с правой стороны в автомобиле. Итак, общий рейтинг 130 из 157, что соответствует 82 баллам из 100. Кроссовер Havail H6 дебютировал в Китае полтора года назад, но начались только полгода назад продажи за рубежом. В России новинка пока не продается, и вот это вот «пока» оставляет надежду. Планы локализовать шестерку в Туле уже обозначались, как бы проговаривали специалистами российским офисом компании Havail. Эксперты австралийские протестировали А6, разбив 4 автомобиля. Испытания включали фронтальные удары со 100% и 40% перекрытием. Фронтальный удар со 100% это как раз вот просто тупо в стену. Также боковые столкновения со столбом, движущейся тележкой. Оценили прочность кресел, травмобезопасность капота, а также работу электронных систем. Безопасность взрослых в краш-тесте 90%. Дети защищены на 88%. Активные системы безопасности отработали на 81%. Это же электроника. Такой 81%. Да что это такое? Это электроника, цифра. Почему 81%? Вот как раз сейчас мы видим, как работает автоматическое торможение перед препятствием. В данном случае препятствие — это человек. Ну, манекен идущий. Да, остановился. В темное время суток. Чикс остановился. Вот это, конечно, страшная вещь, потому что тачка тормозит так всегда, за миллиметр буквально, за миллиметр до пешехода. Вот на велосипед тоже реагирует и остановился. Интересно. Но, тем не менее, мне не нравится, когда активной системы безопасности 81%. О, причем, смотрите, какая есть интересная штука. Вот только что была продемонстрирована интересная вещь, интересный ассистент. Контроль физической границы дороги. Не разметки, то есть не по разметке, а именно физического ограничения. То есть когда заканчивается дорожное полотно. На видео мы с вами наблюдали. Просто асфальт заканчивается, асфальтовое покрытие, и начинается обочина, оно гравийная такая, грунтовая. И автомобиль все равно держит по осевой линии. Осевая линия есть, то есть центральная, а боковой нет. И он по осевой, привязываясь к ней, он физически все равно не съезжает, даже если нет разметки, ограничивающей дорожное полотно. Интересный ассистент, который... Это не инновация, не придумано Havail. Такие ассистенты уже внедрены в автомобильной промышленности. Правда, до этого этим занимались только премиальные бренды, в частности, Audi. Ну и большая немецкая тройка представителей. Volvo заявляла о работе такого ассистента. И сейчас мы видим это в Havail, причем не самой премиальной модели Havail H6. Хорошо же это или нехорошо? Да, это хорошо. Это я хотел показать вам то, что мы любим. Мы любим гладиаторские бои, тем более, когда один из гладиаторов — автомобиль. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Евгений, Москва. Да, счастливый обладатель Havail, только не шестерочки, а FCMX. я вам уже звонил, сейчас по своей машинке. Вот и последний звоночек, когда мы с вами немножко зарубились, так по-хорошему, это был январь. Я говорил, что, Роман, вот пройдет буквально там месяц-два, будем говорить только про китайцев. И вот сейчас как бы наступает эра такая вот, я чувствую, так сказать, китайского автопрома в России. Вот все больше и больше обзоров по китайцам. Вот, знаете, на самом деле, по ассистентам. Вот у меня TH Plus в Хавейле, FCX. Вот, значит, у него есть ассистенты удержания центра полосы.
Да.
Вот, удержание обочины. Вот, и на самом деле, вот, ну, там, курсовая, это самое, там, все, дистанция, то есть удержание дистанции.
И все работает, и все работает.
Прекрасно все работает, да, и вот, а что касается вот оттормаживания машины до, вот, как вы сказали,
до последнего метра,
да, вот это есть, это не очень удобная фишка, то есть... Когда ставишь курсовую дистанционную...
Ну как, она удобная, просто, ну, в смысле, она важна тогда, не тогда, когда ты контролируешь автомобиль и думаешь, ну вот сейчас оно начнет само останавливаться. А вот это тут очень нервная ситуация. Она важна тогда, когда ты упустил ситуацию, упустил момент торможения, и кажется, что уже вот ждешь прямо сейчас будет тюк, вот этот тюк в бампер, а он раз и сам остановился. Вот в эти моменты.
Утром очень хорошо, когда еще, так сказать, ну, еще немножко один глаз досыпает, второй еще как бы это сам уже проснулся. И ты едешь, и чтобы подстраховаться, потому что в пробке там некоторые товарищи резко тормозят, ты включаешь вот эту вот, значит, функцию.
Да, функцию вот а еще он любит унижать. Вот он любит, этот ассистент, он любит унижать, потому что у меня было несколько раз, когда тебе кажется, что это ты отреагировал, такой молниеносная реакция воробья, и ты такой раз нажал на тормоз, а на экране написано «Применено автоторможение». И такой, черт, гад, он все таки раньше остановился и еще и написал тебе об этом. Ты кожаный мешок с мясом, я сам затормозил автомобиль. Это не ты отреагировал. Ладно, хорошо, спасибо большое. Видите, китайцы. Ну, а то, что говорим, ну, как бы, говорим о том, что важно, и о том, что действительно имеет значение. Это не означает, что останутся только китайские автомобили. Это означает, что просто сейчас... Помимо от происходящего в геополитике, помимо происходящего, как следствие происходящего на автомобильном рынке, нужно понимать, что процесс становления и развития китайской автомобильной промышленности это параллельный процесс всему остальному. Другое дело, что вот эта геополитическая история, история с... там, обиженками, компаниями автомобильными, которые в связи с политической ситуацией что-то там они решили. Помимо этого, это развитие китайского автопрома идет параллельно. И вот эти все обиженки, компании уходящие, они, может быть, в какой-то степени увеличивают долю присутствия этой информации в нашем поле новостном, информационном. Увеличивают, как бы, или... позволяют больше внимания уделить развитию китайского автопрома. Больше. Но это не означает, что только из-за этого мы обращаем внимание на китайские тачки. Они просто развиваются сами по себе лавинообразно. И китайская автомобильная промышленность — это явление, не замечать которое может только глупый стратегический человек. И потребитель, и человек, связанный с автомобильным бизнесом, автомобильной промышленностью, вообще автомобилями. Это, ну, как бы, можно не замечать, условно, там, надвигающийся ураган какой-нибудь. Жить где-то в Майами... И не обращать внимания на предупреждение о том, что с Атлантики на вас идет ураган, и причем довольно мощный. Можно не обращать внимания на это, говорить, да фигня это все происки конкурентов. И, ну, а потом остаться под завалами своего дома, и еще и тебя и затопило, к тому же. То есть можно не обращать внимания, но это не остановит развитие автомобильной промышленности китайской. Я хочу напомнить, что мы этот процесс уже проходили. С вами однажды. Многие делают вид, что этого не было. Многие, как бы, память, может быть, стирает травмирующие воспоминания, и поэтому вы этого не помните. Но лет 10, ну ладно, 13-15 лет назад то же самое происходило с корейскими автомобилями. Я хочу вам напомнить этот небольшой нюанс. Потому что тогда китайские автомобили были... Ну, вообще-то тогда китайские автомобили и корейские были примерно чем-то одним по статусу. Ну, как бы, там, условно, Много лет многие из нас считали Саньон вообще китайским брендом, не подозревая, что это корейский бренд. Там, ну, условно, то есть они были одинаково странными, но китайцы как-то вот, ну, вообще, а корейцы, типа, ну, тоже вообще. Что это за автомобиль? И прикиньте, сейчас вспомнить активиста, который тогда рассказывал: да, все это фигня, эти корейские автомобили, никогда мы не будем на них ездить, у нас сейчас золотой век, нефтедоллары пошли, да кому они, к черту нужны эти корейские автомобили? Автопром развивался, и мне не нужно вам рассказывать о том, что значит корейская автомобильная промышленность для сегодняшнего автомобильного рынка России и вообще для всех автомобилистов в России. Что означает сейчас корейский автопром? Южнокорейский, естественно. Вот, почему вы думаете, что с китайцами все иначе будет? Мы видим тот же самый процесс. И я вам скажу так, что за последние два... В отрыве, еще раз, от политико-экономической и всей остальной ситуации в целом на рынках мира, глобальных мировых рынках автомобильных, помимо развития и динамика китайского автопрома ощущается уже какое-то количество лет. Экспансия, заводы в России, все остальное. И самое интересное, что это эти процессы идут параллельно с... Или нет, вот скажите, с улучшениями и повышением качества продукции и таким стиранием границы между китайским автопромом и всеми остальными. Потому что вот это основная проблема китайцев, китайских автомобилей или китайских инженеров и дизайнеров, была в том, что это были как бы еще совсем недавно, был... глобальный автопром весь. Потому что, ну, согласитесь, там, условно, у итальянцев какие-то свои причуды могли быть в тачках. У французов свои причуды какие-то. Ну, тоже какие-то особенности там. У немцев свои причуды. Вот. А у американцев тоже какая-то, может быть, там, характерные эти вещи, там, пренебрежение качеством материалов, там, качеством сборки, еще чем-то. Вот. У американцев. То есть у каждой автомобильной нации свои причуды, тем не менее все эти автомобильные нации объединены, как бы были для нас в некое понятие мирового автопрома. И были странные китайцы. Странные. Вот они вообще обособленные. И китайцы. Просто отдельное что-то такое. Да, японцы еще со своим автопромом. Так вот, вот эта дистанция между всем миром автомобильным и странными китайцами сейчас... стирается поступательно, настойчиво, и, на мой взгляд, почти уже там осталась, ну, просто незаметная как-то тропинка, проходящая между какими-то... Хотя, я думаю, она обусловлена просто тем, что мы не видим и сколько-нибудь заметной части китайского автопрома у нас. Потому что если бы мы увидели все, что они делают, я думаю, что эта граница вообще исчезла бы давным-давно. Вот между всем автомобильным миром и странными китайцами. Доброе утро, я слушаю, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Всем да, доброе утро, доброе. Роман. А вот, ну, дай бог, чтобы все это как бы стало и нормально все было. Но вы знаете, вот на мой взгляд, вот сейчас разница принципиальная, вот она в чем. Когда корейцы заходили, и даже китайцы заходили 10 лет назад, угу, машинки были гораздо дешевле, и тебе еще в нагрузочку, угу, на тебе колеса, угу, на тебе скидку,
ну
на
да,
тебе
105. Ну да, ну что делать?
А теперь,
ну,
смотрите, ну дай бог, чтобы мы все на них ездили. Ну, но теперь посмотрите, машина стоила год назад 1 000 000, перед Новым годом эта же машина 2, теперь да, события начались, такая же машина уже 3 стоит. То есть принципиально противоположна другая политика по продажам.
Не, ну это просто, ну, такое экономическое может быть, время.
Ну, дай бог, чтобы это было только...
Да, нет, послушайте, вы сейчас говорите, это же касается не китайских автомобилей, правильно? Это же касается вообще всех автомобилей. То есть это просто экономическая ситуация, причем экономическая ситуация не только в России, но и вообще в автомобильной промышленности. Цены растут не у нас, а вообще везде. Обусловлено это не политикой, а ковидом. Это последствия ковида и последствия того, что происходит на рынке микроэлектроники, в частности, чипов, которые нужны для 100% сегодняшних автомобилей. Ну, легковых, во всяком случае, точно. Вот, и это просто макроэкономические явления, приводящие к тому, что дефицит, спрос, нехватка предложения, рост цены, это происходит. Да, согласен с вами. Я же про другое. Я про то, что... Ну, посмотрите, это австралиец, это не какие-то там, я не знаю, вштыренные любители китайского всего. Больше того, если говорить о политике, Австралия как раз должна бы и негодовать по поводу всего китайского, просто исходя из там, своего участия в каких-то геовоенно-политических блоках типа АУКУС и так далее. Тем не менее, непредвзятыми остались эксперты по безопасности в Австралии и впечатлены. Потому что испытания проводятся по протоколам, потому что испытания фиксируются, их результаты, все механизировано, здесь места политики нет. Это просто технические испытания. Вот технические испытания показывают, что автомобиль не уступает даже премиальным парням. Ну, премиальным, с учетом пакета ассистентов, активной безопасности, пассивной безопасности, результатов массы краш-тестов, мы пришли к тому, что китайский автомобиль выступает на уровне серьезных, очень дорогих и куда более статусных автомобилей. Все, просто я об этом процессе. О том, что они там стоят, там какие-то. Это важная тема, но она параллельная, она не техническая. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман Геннадий. По поводу краш-тестов, и вот почему 80% срабатывает, могу пояснить, на самом деле.
Нет, это просто забавно, знаете, мне показалось это забавно. Почему это нормально, вы сейчас расскажете. Я имею в виду, это забавно, как если бы я компьютеру задавал чисто математическую задачу, а он мне говорил, ну, с вероятностью 80% ответ на эту математическую задачу вот такой. Я такой, алло, при чем тут 80? Мне ответ нужен, это же задача математическая. Мне не проценты нужны, вероятности.
Ну, согласен, наверное, так. А проблема в том, на самом деле, что вот есть такое понятие, оно, правда, из военной промышленности, это сейсмоустойчивость, да? То есть это вертикальный удар и горизонтальный. И вот вся электроника очень плохо переносит именно горизонтальный удар. Вот почему-то вертикальный легче. Мы все время проводили такие испытания, это было реально. То есть, когда, вот, допустим, работающий блок роняют там на платформе с 2 метров, он сохраняет работоспособность.
А если об стену блоку... его? Об стену
нет,
его?
Нет, ну там другая, там как маятник такой здоровый, с чугуниной, и бьют им, и вот там происходят сбои, как ни странно, большие гораздо. Вот, и немножко вернусь к прошлой теме, вот я вам рассказывал уже про новые правила пожарные, да? Если кто хочет почитать, это СП-506, 13-11-500. Это все там прописано.
Ага.
И вот, кстати, как это будет окончательно реализовываться, пока еще сами эксперты не знают, пожарные.
Ну вот это тоже так. Вопрос. Я
потому что в СП вводятся, как правило, для вновь возводимых. Все правила действительно. Все вроде как то, что было старое, остается до момента.
Ну вообще, с одной стороны, это было бы логично, потому что я же покупал парковочное место до вступления в силу этой фигни. С другой стороны, если вопрос принципиально идет о безопасности, то автомобиль, который находится на парковочном глубоком месте, купленном до вступления в силу закона, но при этом чрезвычайно опасный, все равно считаться должен нарушением с точки зрения логики, правильно?
Да, это будет нарушением считаться, и будут выводить оттуда, потому что это... Он, в первую очередь,
но юридически это неправильно и несправедливо.
Нет, это обосновывается.
Закон не должен иметь обратной силы.
Рама. Тут поясняю, опять-таки, да?
Да.
Закон не обратной силы, вас вводят, должны как-то это компенсировать будут.
Да.
Но, то есть делать сначала предписание.
Да.
Представляется, акт предписания, а потом постановление.
Да.
Убрать, там что-то сделать.
Талончики дать еще на молочную кухню бесплатные какие-то. Кефирчик там, что можно было.
В этом СП, кстати, очень много чего интересного там прописано.
Да.
И вот узаконили вот эти шкафчики для хранения, которые вот раньше вроде как все ставили их на
парковках,
но их нигде не было. Их не запрещали, но и не разрешали.
Да.
Теперь их разрешили.
Разрешили. Там, ну, там, я смотрю, что описано еще и по парковочным этим, по зарядкам для электромобилей, ограничения.
Да, там я вам уже говорил, там не более 10 мест для зарядки,
да,
там пожарный отсек должен быть 1200 квадратов, не ниже минус первого уровня.
Да. Все, давайте я понял. Спасибо большое. Я напомню просто, о чем идет речь. Речь о том, что появился новый регламент для многоуровневых паркингов, и с 1 марта автомобили с газобаллонным оборудованием не могут на парковках подземных размещаться на нижних этажах. Они должны парковаться только на верхних. Поэтому, когда вы въезжаете в торговый центр, и вам этот диспетчер с этим, с палочкой полосатой, такой показывает, ниже проезжай на следующий, потому что здесь типа все занято. На самом деле там ничего не занято. Есть там свободные места, но они остаются для небожителей, для людей, которые презирают эскалаторы, лифты, они хотят сразу прийти в торговый зал. Вот это все. Поэтому вы должны говорить, у меня ГБО! ГБО у меня! Иди глянь, какое у меня ГБО. Поэтому мне вниз нельзя. Мне по закону только здесь, на первом этаже. Вот и все, и будете стоять, вот везде стоят эти, там, извиняюсь, Rolls-Royce, Rolls-Royce, Bentley, гляди, Maserati здесь стоит. И ваша Гранта здесь же, или Приора, или я не знаю, что у вас. Вот это вот все. Так, это про закон. Все, то есть изменилось немножечко по расположению автомобилей на паркинге с ГБО. Но для открытых надземных паркингов эта история на нее не влияет. На открытых где угодно можете хранить свое ГБО. Кстати, я изучил здесь нормативные документы. И с точки зрения этих документов, что есть стоянка автомобилей закрытого типа, наземная. И что есть открытого типа. Значит, смотрите. Стоянка закрытого типа, но наземная все равно. Это стоянка автомобилей с наружными ограждающими конструкциями. Все, что это за конструкция, ни слова не сказано. Чуть больше сказано об открытого типа парковках, наземных. Наземная стоянка автомобилей открытого типа – это стоянка автомобилей, в которой не менее 50% площади внешней поверхности. Площадь внешней... Как еще назвать стены дома? Как можно еще назвать стены дома? Вы никогда бы не придумали этого. Собственно, для этого в неизъяснимой мудрости своей вселенная и изобрела чиновников. Потому что только они могут давать такие точные, понятные, простые, недвусмысленные определения повседневным вещам. Ну, как назвать стену дома? Это внешняя поверхность. Все, синоним ты не придумал бы никогда в жизни, потому что ты обычный человек, ты не чиновник. А он придумает. Внешняя поверхность дома. В данном случае внешняя поверхность стоянки. Так вот, 50% этой внешней поверхности на каждом ярусе должна быть. То есть, ну, должно быть ограждение 50%. Вот, это на каждом ярусе составляет проемы. Остальное — это парапеты. То есть проемы 50% и парапеты еще 50%. Вот это называется открытого типа парковка. Все? Разобрались? Разобрались. Ёлки-палки, мы с вами так и не дошли. Не успели добежать сегодня до Audi A6, Avant и Tron. Вот такое длинное. Audi делают все для того, чтобы их автомобили имели самые длинные в мире названия. Самые-самые длинные в мире названия. Вот это еще одна попытка. Я бы добавил сюда еще Quattro. Ну, к Audi всегда можно добавлять Quattro. Поэтому Audi A6, Avant, Audi A6, Avant, Quattro и Tron Concept. Это реально, это полное название автомобиля. Я не шучу. И этот автомобиль был представлен не так давно, и вы все требовали, чтобы и показал, и пару слов о нем сказал. Все есть. И что рассказать, и что показать. Диван закончился, как всегда. 8 в столице. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь уже там. И будьте здоровы.
Моторы.